Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Четыре сотницы о любви» преподобного Максима Исповедника. В цикле Александра Никифоровой «Под кровом преподобного» беседа с регентом Троицы Сергиевой Лавры преснопамятным архимандритом Матфеем Мармылем. Далее рассказ протоиерея Ильи Шапира о преподобной Мелании Римлянине. И в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Преподобный Максим Исповедник. Четыре сотницы о любви. Из данных нам от Бога в употреблении вещей, одни находятся в душе, другие в теле, иные окрест тела. В душе силы ее, в теле чувства и прочие члены, окрест тела, пища, имение, деньги и прочее. Доброе или худое пользование сими вещами и бывающими из-за них случайностями являет нас или добродетельными, или порочными. Из сказанных случайностей иные бывают в том, что в душе, иные в том, что в теле, и иные в том, что окрест тела. В душе — ведение и неведение, памятование и забвение, любовь и ненависть, страх и дерзновение, радость и печаль и прочее. В теле — наслаждение и утомление, чувствительность и притупление чувства, здравие и болезнь, жизнь и смерть и тому подобное. В том, что окрест тела — многочадие и бесчадие, богатство и бедность, слава и бесчестие и прочее. Из сих иное у людей почитается добром, иное — злом, тогда как в собственном смысле ничто из сего не зло, а бывает злом или добром по употреблению. Знание по естеству есть добро, подобно тому и здравие, но многим более пользы принесло противное, ибо для злых знание бывает не на добро, хотя оно по естеству, как сказано, и добро. Подобно не на добро бывает для них и здравие, и богатство, и радость, ибо не на полезное себе они употребляют их, для таковых полезнее противное сему. А следовательно и это, то есть противное, не зло в собственном смысле, хотя и кажется злом. Не злоупотребляй мыслями, чтоб по необходимости не злоупотребить и вещами, ибо если прежде не согрешишь мысленно, то никогда не согрешишь делом. Образ перстного Адама — суть главные пороки, как то неразумие, малодушие, невоздержание, неправда. Образ небесного — суть главные добродетели, как то благоразумие, мужество, целомудрие, справедливость. но яко же облекохомся во образ перстного, да облечемся и во образ небесного. Если хочешь найти путь, вводящий в живот, то ищи его в том пути, который рек. Аз есть путь и дверь, и истина, и живот. И там найдешь его. Но ищи прилежно, потому что мало их есть, и же обретают его. Чтоб иначе, оставлен будучи сими немногими, не оказался ты в числе многих. Душа отстает от грехов по следующим пяти побуждениям. Или страха ради человеческого, или из страха суда, или для будущего мздовоздаяния, или по любви к Богу, или, наконец, ради угрызений совести. Некоторые говорят, что не было бы зла в тварях, если бы не было посторонней некой силы, увлекающей нас к оному. Но сила сия не иное, что есть, как наше нерадение о естественной длительности ума. Почему те, которые радеют о нем, всегда делают добро, а зла никогда? Итак, если и ты сего же хочешь, то отжени нерадение, и с тем вместе отженешь и зло, которое есть погрешительное употребление мыслей, сопровождаемое злоупотреблением и вещами. По естеству разумной в нас части следует, покоряясь божественному слову, начальствовать над неразумной в нас частью. Да будет соблюдаем во всем сей порядок, и ни зла не будет в тварях, ни того, чтобы влекло к нему, не окажется.
Избранное чтение из книги преподобного Максима Исповедника «Четыре сотницы о любви» читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Под кровом преподобного. Лица и судьбы. К 700-летию святого Сергия Радонежского.
Музыкальная душа Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, ее бессменный регент на протяжении 30 лет, известный музыкантом и простым верующим во всем православном мире, преподаватель Московской духовной академии, воспитавший многих учеников. Теперь это иерей, протоиерей, архиерей, несущий служение на благо нашей церкви. Об отце Матфее ходят легенды, но главное в нем, и это касается самого сердца, преданность церкви и неравнодушие к людям. Предлагаем вашему вниманию первую беседу с архимандритом Матфеем Мармылем, регентом Объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, заслуженным профессором Московской Духовной Академии.
Отец Матфей, было очень трудное время, когда вы решили избрать путь веры, путь православия. Как вообще эта идея пришла вам в голову? Это было влияние мамы, бабушки, кого-то из близких ваших родных?
Ну, вот слово «идея», мне кажется, ко мне не подходит. Просто сердечное желание. Любил я церковь, в церковь ходил, с детства подымали. Так что тут говорить об идее, не знаю. Ну, хотелось, очень любил церковь.
Что это была первая ваша церковь в жизни?
Это домик, в котором начали в 45-м году на Казанскую служить. Он еще целенький, половина его сохранилась. Вот как раз это в 45-м году нашим прихожанам удалось добиться на разрешение власти, чтобы открыли у нас приход. И вот на Казанскую была первая служба. От этого домика теперь осталось только две комнаты. Я хорошо помню живущих в этом домике. От них остались еще мои ровесники. Так что домик тут цел. А где сейчас служба, позднее, с 47-го года, там уже, конечно, настоящий молитвенный дом, хорошо оборудован, с прекрасными частями церкви, первая, вторая, третья. Да, и так народ любит ходить в нашу церковь. Это станица Архонская, в 13 километрах от Владикавказа, западнее Владикавказа. Станица сама образовалась в 1838 году, населялась казаками, которых переселили из Белоруссии на Терек. И вот там с 38 года, позапрошлого столетия, люди живут и молятся. Я очень рад, что наша еще церковь есть от старенькой церкви, которая была построена в 90-х годах 19-го столетия. Кое-что осталось. Сейчас идет восстановление, реставрация. И она уже новая, почти готова. Там нам нужны какие-то определенные доработки. И я надеюсь, что она так и будет в качестве основной главной церкви. А там, где молитвенный дом с 47-го года, Там это будет как бы так, вспомогательная церковь. Но люди очень любят ходить молиться, и особенно вот Великий пост, причастников много, затем поминовений много дают на поминовение усопших, как это положено православной церкви. Так что вот та идейная обстановка, в которой я начинал свою молодую жизнь.
А ваша семья, ваши родители были верующие люди?
Семья моя казачья. Дедушка по отцу взят в 30-е годы на Балтирамол канал и не вернулся. Мы у вас за него молимся, как исповедника, когда отбывает неделя после крещения. Ведь когда поминаются все исповедники, мы всегда чтим свою дедушку Максима Константиновича. Он очень глубоко религиозным человеком. Был членом двадцатки церкви нашей. А второй дедушка, мамин отец, Троценко Леонтий Егорович, был расстрелян 22 сентября 1937 году. Были и так слабые намеки на его расстрел, но потом же, когда дали возможность окунуться в документацию, моя тетя запрос дала ЧК, и там оттуда пришло сообщение, что такой-то, такой-то расстрелян такого-то числа. Все совпадает с 22 сентября 1937 года. Дедушка этот, его фамилия Троценко Лев Григорьевич, он был Леонтий, но звали его Львом из-за его голоса, его прекрасный бас. Он так прошел школу Шаляпина по постановке голоса, учился у Усатова в Тбилиси, так он очень такой был подвинутый и очень певучий дедушка. Многие его ровесники вспоминают, каким у него был голос и прочее. Но я, конечно, не застал его уже. Его расстреляли за несколько месяцев до моего рождения. А, конечно, мама моя и бабушки мои, они все сделали к тому, чтобы поддержать религиозность в нашей семье. Папа ушел на фронт, и три его брата, дяди. Никто не вернулись, четыре человека. И вот в семье у нас было много слез. Особенно слезы бабушки, матери, отца. И она всегда мне поручала записочки и поминальницы подавать в алтаре, поскольку я был рядом с батюшкой, так что удавалось так помолиться. И я так думаю, да если бы не церковные молитвы, не всякая бы мать могла перенести такое горе, потеряв всех мужчин в своей семье. Вот так самое я могу сказать о своих.
Просто людей как-то не доводило до отчаяния, наоборот, укрепляло их веру. Вот такие тяжелые-тяжелые испытания.
Но я поражаюсь, что я-то мальчишкой был. А вот если вспомнить, как бабушка и мама все воспринимали. И помню первые годы после войны, я же еще и помню войну, и все эти времена тяжелые, да. Помню даже такое, что к нам часто смотришь, ночью стучат в окно с улицы. Бабушка выходит, какова просьба от Востока и прочее. Они говорят: бабушка, нам сказали, что вы здесь принимаете людей, можно вас поночевать?
Пускали?
Так, конечно, пускала бабушка. И прежде всего накормит всех, чем могли, начиная с казачьего борща.
Так что, это особый какой-то?
Ну, конечно, но неповторимый.
Даже все вспомните?
Умею готовить сам.
Да, а какой рецепт?
Любовь и умение. Только я единственное самое не люблю, когда много свеклы в борще. А когда там цвет должен сохраниться, вкус и все прочее, но меньше свеклы. А так все. Люблю картошку. Картошку целую, вареную в борще. Засветить здесь, режут картошечку, такое самое, мельника, а там целая очень. Ну ладно, это так. Больше есть больше.
Вы такие теплые слова сказали о маме, о бабушке. Вы их имена назовите, пожалуйста.
Бабушка моя отцова, мать Ирина Максимовна, умерла в 70-м году. В большом возрасте, 83 года. А мама умерла в 2000-м. Ну, удивительно, что бабушка очень-очень была глубоко верующая. И удивительно, что обе мои бабушки не знали алфавита, не знали букву. И всегда так молились за родителей, с благодарным чувством к ним относились. Но всегда моя бабушка Ирина Максимовна: я вот обижаюсь на своих папу, маму, почему они меня не научились грамоте? Я бы сейчас хоть какое-нибудь письмецо почитал или Святое Евангелие. Но изумительная была у бабушки память. Вот она придет из церкви, она расскажет, что батюшка читал, какое Евангелие, какой батюшка проповедь сказал. Все это настолько она передаст своими словами, так она была. Думаю, вот, пожалуйста, просвещение простых верующих людей. Она грамоте не научена, но зато все равно глубоко верующий, осознанный акт веры.
Отец Матвей, сегодня очень многие люди, даже высокообразованные, говорят, что они ничего не понимают в церкви. А вот получается, человек без образования все понимал.
Все, наверное, зависит от состояния сердца слушающего. Ведь что, ребенку много надо? Несколько слов и добрые отношения. Так и в церкви. С хорошим настроением батюшка сказал проповедь. Прочитал, все же человек, наполненный душой, приходит домой. Так что это в данном случае все зависит от желания человека. Тут я недавно слышал, что один полиглот знает до 15 языков. Ну и что? Что он знает до 15? А сердце, наверное, такое черствое, что там ни один язык не подточишь. Поэтому здесь у людей должно быть сердечное расположение.
А вот церковное воспитание, как получили его вы? Что это было за церковное воспитание?
Что было в семье, вот это мое и воспитание. Если подходит там праздник Рождества, это особая подготовка, Пасхи и там прочее. Все члены семьи живо готовятся к празднику. Так же, допустим, на Рождество Христа славить надо. Тропарь, контакт и несколько там колядки, да. Тем более, мамочка на клиросе была, и потом этот Христос рождается, или пасхальный канон, так он настолько очистим чувствами и узлами, предварившее утро, пасхальное, все так живо пелось, или ангел вопияши. Все это как-то заранее готовилось, и дети тоже ждали этих праздников. И вот сейчас трудно, допустим, уделить время поста детям. С моей сестрой живет ее дочь, а у нее, значит, у сестры два сына, то есть мои внучные племянники. И вот один из них прямо так и говорит: бабушка, можно я не буду мясо и рыбу есть до Пасхи? Потом он, смотрю, его никто не посылал, не заставлял. Он стал пономарить в современном храме, и я боюсь за него, может, там батюшка немножко так в рубе форме скажет ему, что там можно оставить и выйти. Но я просто побоюсь этого. Но так он с удовольствием. И батюшка его назначил старшим подомарем. Очень приятно так. И это то воспитание там церковное или церковное. Но в семье же. Идут праздники, вся семья готовится. Чего ж, специальные курсы, что ли?
Подошла к концу первая беседа с архимандритом Матфеем Мармылем, регентом Объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, заслуженным профессором Московской Духовной Академии. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении Объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры под управлением отца Матфея. Передачу подготовила Александра Никифорова.
Программа «Благовещение».
Беседы на жития святых. Рубрика «Протоиерея» Ильи Шапира.
Преподобная Мелания, римлянине. Преподобная Мелания, первая из знатных римлянок, с юных лет стремившаяся ко Христу, жаждущая телесной непорочности и уязвленная божественной любовью, родилась в христианской семье. Родители ее, люди именитые и богатые, видели в дочери наследницу и продолжательницу рода. В 14 лет Мелания против своей воли была выдана замуж за знатного юношу Апиниана. С самого начала совместной жизни святая умоляла супруга жить с ней в непорочности или отпустить незапятнанный и телом, и душой? Апиниан отвечал: «Когда по велению Господа мы приобретем двоих детей, наследники своему имуществу, тогда вместе отречемся от мира». Вскоре святая Милания родила девочку, которую молодые родители посвятили Богу. Продолжая жить в супружестве, Милания тайно носила власеницу и проводила ночи в молитвах. Вторые роды Милании были преждевременными и мучительными. Родился мальчик, его крестили, и он сразу отошел ко Господу. Видя страдания своей супруги, блаженный Апиниан просил Бога сохранить жизнь святой Милании и дал обет провести остаток совместной жизни в непорочности. Выздоровев, святая сняла навсегда свои шелковые одежды. Вскоре умерла их дочь. Между тем, родители святых противились их желанию посвятить себя Богу. Только когда отца Милании постигла смертельная болезнь, он просил у них прощения и напутствовал следовать избранному ими пути, прося о нем молиться. Святые тут же оставили город Рим, и для них началась новая жизнь, целиком посвященная служению Богу. Апиниану было в то время 24 года, а Милании 20. Они стали посещать больных, принимать странников, щедро помогать бедным. Обходили тюрьмы, места ссылок и рудники и освобождали несчастных, которые содержались там за долги. Продав имение в Италии и Испании, они щедрой рукой помогали старцам и монастырям, покупая для последних землю в Месопотамии, Сирии, Египте, Финикии и Палестине. На их средства было построено много храмов и больниц. Церкви Запада и Востока получали от них благодеяния. Когда они, покинув родину, отплыли в Африку, во время плавания началась сильная буря. Моряки говорили, что это гнев Божий, но блаженная Милания сказала, чтобы они предали корабль воле несущего его. Волны прибили корабль к острову, на котором стоял город, осажденный варварами. Осаждавшие требовали от жителей выкуп, грозя городу уничтожением. Святые внесли нужные деньги и тем спасли от гибели город и его жителей. Прибыв в Африку, они и там оказывали помощь всем нуждающимся. По благословению местных епископов жертвовали на церкви и монастыри. В то время святая Милания продолжала смирять плоть свою строгим постом, а душу утверждала непрестанным чтением Слова Божие, переписывая священные книги и раздавая неимущим. Она сама сшила власеницу и, не снимая, носила ее. В Африке святые пробыли 7 лет, а затем, освободившись по заповеди Христовой от всех своих богатств, направились в Иерусалим. По пути в Александрии они были приняты святым епископом Кириллом и встретились в храме со святым старцем Несторием, имевшим дар пророчества и исцеления. Старец обратился к ним, утешая и призывая к мужеству, терпению в ожидании славы небесной. В Иерусалиме святые раздали бедным оставшееся у них золото и проводили дни свои в нищете и молитве. После недолгого путешествия в Египет, где святые посетили многих отцов-пустынников, святая Милания затворилась в одинокой келье на горе Елеонской, лишь изредка видясь со святым Апинианом. Постепенно возле кельи возник монастырь, где собралось до 90 дев. Святая Милания, по смирению, не согласилась быть его игуменей и по-прежнему жила и молилась в одиночестве. По учениях святая Милания призывала сестер бодрствовать и молиться, оберегать свои помыслы и возгревать прежде всего любовь к Богу и друг ко другу, соблюдая святую православную веру и чистоту душевную и телесную. Особо увещевала их быть послушными воле Божией, напоминая слова апостола, советовала соблюдать пост не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающих любит Бог. В обители ее стараниями была построена молельня и алтарь, где погребли мощи святых, пророка Божия Захарии, святого первомученика Стефана и 40 святых, принявших муку в Севастии. К этому времени святой Апиниан отошел ко Господу. Святая Милания погребла мощи блаженного и провела около 4 лет возле этого места в посте и непрестанной молитве. Святая пожелала построить мужской монастырь на горе Вознесения Христова, Господь благословил ее замысел, послав христолюбца, давшего средства на монастырь. Приняв их с радостью, святая Милания в один год совершила это великое дело. В воздвигнутом ею монастыре святые мужи стали неустанно возносить молитвы своей Богу в церкви Вознесения Христова. Окончив свои труды, блаженная покинула Иерусалим, отбыв в Константинополь к своему дяде-язычнику в надежде спасти его душу. По дороге она молилась у мощей святого Лаврентия на месте его мученичества и получила доброе предзнаменование. Прибыв в Константинополь, святая нашла там своего дядю в болезни и беседовала с ним. Под влиянием ее бесед больной оставил язычество и умер христианином. В то время многих жителей столицы смущало еретическое учение Нестория. Святая Милания принимала всех, обращавшихся к ней за вразумлением. Много чудес совершилось по молитвам блаженной. Вернувшись в свой монастырь, угодница Божия почувствовала приближение кончины и объявила об этом пресвитеру и сестрам. В глубокой скорби и слезах выслушали они ее последние наставления. И спросив их молитв, и заповедав блюсти себя в чистоте, с радостью и ликованием приобщившись святых тайн, кротко и спокойно святая Милания предала душу свою Господу. Это было в 439 году. Память святой Милании не случайно, конечно, совпадает с днем отдания праздника Рождества Христова. Как небоголюбезная чистота привлекла Святой Дух Божий при непорочной Деве Марии и явила ее Богородицей. Та же чистота, вожделенная для святой Милании, явила многоразличные действия благодати и в боголюбивой ее душе. Да и в самой ее жизни так много происходило, во имя хранения страдалицы Милании, даров Духа, так что стала и сама святая, как видим, и в конце жития учительницей чистоты.
Программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Валерий Шалавин.
Надежда Александровна Теффи. Воспоминания. Глава шестая. Но тут беседа наша прервалась, потому что поезд остановился, дверь вагона с визгом двинулась в бок, и властный голос громко крикнул: «Хераус!» А другой голос, менее властный, проблеял: «Уси слезайте!» «Новое дело!» — говорит Гуськин и исчезает в мутной мгле. Прыгаем в жидкую скользкую грязь, прыгаем в неизвестное. Расталкивая нас, лезут в вагон солдаты, проворно выбрасывают наш багаж и задвигают дверь. Ночь, дождь, мутные огоньки ручных фонариков — солдаты. Итак, мы снова под дождем на платформе. Стоим, сбились тесной кучкой, как баран-то в снежную бурю, стоит морды вместе, хвосты наружу. Ждем покорно, верим. Наш пастух Гуськин
дело уладит. Не могу сказать, что настроение у нас было очень унылое. Конечно, ужин и ночлег в теплой комнате были бы приятнее, чем мелкий дождичек на открытой платформе. Но вкусы у нас выработались скромные. Уверенность, что буквально никто не собирается нас расстреливать, наполняла душу радостным удивлением и довольством. Дождик уютный, даже не очень мокрый. Право же, на свете совсем не дурно живется. Рядом с нами на вокзальной тележке сложен наш багаж. Сторожит его немецкий солдат. Станция освещена скудно. Вдали светит стеклянная дверь, входят и выходят темные фигуры. Там, за этой дверью, наверное, и решаются судьбы мира. Высокая черная тень шагает к нам. Это Гуськин.
«Опять начались муки Тантала. Вертишься под дождем и не знаешь, кому совать взятку», — растерянно говорит он.
«Чего они от нас хотят, Гуськин?»
«Хотят в карантин сажать. Плохо им, что у них в карантине пусто». «Что?» «Я им говорю, что мы уже сидели. Они говорят, покажите бумаги, когда вы из Москвы выехали. А по бумагам неделю тому назад. А где же 2 недели карантина?» «Так я ответил, что?» «Я ответил, что я пойду деньги разменяю». «А что вы хотите, чтобы я ответил на подобный вопрос?»
«Как же быть?»
«Как-нибудь будем. Пуганая ворона на кусты дует. Надо найти, кому дать. Для чего же они карантин выдумали? Нужно только разыскать какого-нибудь еврея, так он нам дорогу покажет».
Гуськин ушел. «Знаете, господа, нужно попробовать поговорить с солдатом», — надумала я. «Аленушка, начнем говорить между собой по-немецки, чтобы расположить его в свою пользу, хорошо?»
«Я совсем немецкий забыла», — говорит Аленушка. «Помню кое-что из грамматики».
«Ничего, валяйте из грамматики, только с чувством».
«Aus genommen sind, binden, finden, klingen», — начала Аленушка. «Gelingen, ringen».
«Веселее, Аленушка, оживленнее».
«Nach auch hinter, neben in, stehen mit dem Akkusativ»,
— улыбаясь щебетала Аленушка.
«Mit nach nächst nebst», — отвечаю я, утвердительно кивая головой.
«Смотрите, солдат начинает шевелиться. Валяйте скорее еще».
«Aus genommen sind, binden, band, gebunden, dringen, drank».
«Zu aus». Солдат смотрел на нас с тусклым любопытством. Но вот патриотическая жилка у него, очевидно, завибрировала. Как же быть дальше? Может быть, спеть дуэтом «Das war in Schöneberg»? Петь, пожалуй, неудобно. Куда это уставился наш солдат? Смотрит на мой чемодан. Я подхожу к нему. Ага, на моем старом чемодане наклейка «Берлин». Вот он куда смотрит. Ну, теперь возьму его голыми руками.
«Берлин — чудесный город», — говорю я по-немецки. «Вы бывали в Берлине?»
«Нет, он в Берлине не был».
«Ах, когда все это кончится, непременно поезжайте! Ах, ах, прекрасный город! Ресторан Кемпинского, магазин Вертхейма, пиво, колбаса, красота! Ах, ах, ах!»
Немец улыбается, патриотическая жилка пляшет вовсю. «А вы были в Берлине? Ну еще бы! Вот доказательство, мой чемодан! Берлин! Ах, ах!» Но, однако, пора к делу.
«Да, это было хорошее время, до войны, а теперь так трудно. Вот стоим здесь под дождем и не знаем, как быть. Мы, конечно, были в карантине, но недолго, потому что мы ужасно здоровые. Нас отпустили. Только свидетельство мы не догадались взять. Как быть?»
Солдат вдруг сделал каменное лицо, повернулся в профиль и, не глядя на меня, сказал: «Лейтенант Швен». И еще раз повторил потише, но очень внушительно: «Лейтенант Швен». Потом сразу повернулся и отошел.
«Победа!
Бегу искать Гуськина. Фонари мигают, мелькают по ним суетливая тень. Конечно, это Гуськин».
«Гуськин, Гуськин!» —
солдат сказал. «Лейтенант Швен. Понимаете?»
«Хо! Мне уже 10 человек сказали Швен. Он там, у начальника, надо ждать.
Я вернулась к своим. Солдатский патриотизм так разыгрался, что, по-видимому, и успокоиться не мог.
«Лейтенант Швен», — повторил солдат, не глядя на нас.
«Ну,
лейтенант Швен».
Тогда я догадалась и сказала: «Шон, уже». Он шевельнул бровями и ухом и успокоился. Подошел Гуськин.
«Ну что?»
«Такие пустяки. Так дешево, что прям стыд».
«Что?»
«Только нужно все-таки, чтобы вы сами пошли поговорить с начальником. Попросите, чтобы дал пропуск. Он все равно даст, но нужно, чтобы вы попросили».
Пошли к начальнику. Что ему сказать, сами не знали.
Начальник, немецкий офицер, сидел за столом. Вокруг свита, украинская офицерская молодежь.
«Чего же вы так торопитесь?» — спрашивала свита. «Посидите себе в нашем городу».
«Мы очень торопимся. У нас послезавтра в Киеве концерт. Мы непременно должны быть к сроку на месте».
Кое-кто из офицеров знал наши имена. Улыбались, смущались, шутили.
«Вот вы вместо того, чтобы задерживать нас, лучше сами берите разрешение и приезжайте на наш концерт в Киев», — сказала Верченко. «Мы вас всех приглашаем, приезжайте непременно».
Молодежь заволновалась. «Концерт? Концерт? И вы участвуете? Ах, если бы только было можно!»
«Карантин? Какой там карантин?» — бессвязно лепетал Гуськин. «Это же русские писатели. Они так здоровы, что не дай бог. Слышали вы, чтобы русский писатель хворал? Фа! Вы посмотрите на русского писателя!»
Он с гордостью выставил Верченко и даже обдернул на нем пальто.
«Похож он на больного?»
«Так я вам скажу, нет. И через 3 дня послезавтра у них концерт. Такой концерт, что я бы сам валом валил на такой концерт. Событие в аналах истории. А если нужно карантин, так мы его потом поищем в Киеве. Ей-богу, найдем и посидим себе немножечко. Отчего нам не посидеть? Что?»
«Попросите же за нас вашего немца», — сказала я офицерам. Те пощелкали каблуками, пошептались, подсунули немцу какие-то бумажки. Тут выступил Гуськин.
«Главное дело, не забудьте сказать, что я прежде всех сидел в карантине», — внушительно сказал он мне. «Еще вздумают меня тут задерживать. Я свою мамашу уже 5 месяцев не видал».
И, повернувшись к изумленным офицерам, заявил официальным тоном: «Я нахожусь уже 5 месяцев вне матери».
И вот мы снова в вагоне. В Гомеле добрые души советовали нам проехать до Киева на пароходе. «Будете проезжать мимо острова, где засела какая-то банда. Банда все пароходы обстреливает из пулемета. Прогулка, очевидно, очень уютная. Но мы все-таки решили ехать по железной дороге. Вагон приличный, 1-го класса, но публики немного, и публика странная. Все какие-то мужики в сермягах. Сидят, молчат, шевелят бровями. Бородач с золотым зубом на мужика совсем не похож. На нем грязный тулуп, но пухлые руки холеные, с вплывшим в 4-й палец обручальным кольцом. Странный народ. Смотрят, положим, незлобно. Когда ехали в классном вагоне из Москвы, публика смотрела на нас зверски. Интеллигенты подозревали в нас чекистов, плебс, бар, продолжающих пить кровушку. Ну вот, скоро и Киев. Гуськин развлекает нас мирной беседой. «Я в Киеве познакомлю вас с моим приятелем», — говорит он Аленушке. «Очень милый молодой человек, глубоко интеллигентный. Лотос».
«Что?»
«Лотос».
«Индус», — с благоговением спрашивает Аленушка. И я вижу в глазах ее мелькнувшую мечту о йогах, о посаженной яблоне и плодах ее.
«Ну, зачем так мрачно?» «Коми-вейжор», — отвечает обиженный за приятеля Гуськин.
«Лотос коми-вейжор.
Оптическое стекло. Аристократической семьи. Дядя имел аптечный склад в Бердянске. Думает жениться».
«А вы, Гуськин, не женаты?»
«Нет».
«Отчего?»
«У меня слишком высокие требования от девушки».
«Какие же требования?»
«Во-первых, дебелость».
Гуськин опустил глаза, помолчал и прибавил:
«И все ж таки приданное»,
с ударением на «и». — А скажите, Гуськин, как вас зовут? А то неловко, что мы все зовем вас по фамилии.
Гуськин смущенно усмехнулся.
— Имя? Так вы же станете смеяться.
— Ну, Господь с вами, почему мы будем смеяться?
— Ей-богу, будете смеяться, я не скажу.
— Ну, Гуськин, милый, честное слово, не будем, ну скажите.
— Не настаивайте.
— Не настаивайте, Аленушка, — шепчу я. — Может быть, оно как-нибудь на наш слух неприлично звучит.
— Ну, пустяки, скажите, Гуськин, как вас зовут?
Гуськин покраснел и развел руками.
— Меня зовут, извините, это ж прямо анекдот. Александр Николаевич, вот.
Мы действительно ожидали чего угодно, но не этого.
Гуськин, Гуськин, убил!
Гуськин хохочет громче всех и утирает глаза тряпичным комочком неизъяснимого цвета. Вероятно, в более шикарные времена это было носовым платком. Глава седьмая. Чем ближе к Киеву, тем оживленнее станции. На вокзалах буфеты, по платформам ходят жующие люди с масляными губами и лоснящимися щеками. Выражение лиц изумленно довольно. На стенах афиши, свидетельствующие о потребности населения в культурных развлечениях. Читаю. «Грандиозный аттракцион собак» по системе знаменитейшего Дурова. «Труппа лилипутов» — артистка Александринского театра с полным местным репертуаром. Гуськин сказал, — «Здесь таки буквально жизнь бьет ключом по голове. Какие афиши! Ловко составлены! Что? Я бы сам на такую программу валом валил!»
Всюду немецкие полицейские, чистые, вымытые, крепко вытертые, туго набитые украинским салом и хлебом. Нас еще два раза пересаживают, совсем уж непонятно почему. На одной из больших станций, на платформе в толпе ожидающих, стоят Аверченко, Гуськин, актриса с собачкой, все как на подбор высокого роста. Вдруг подбегает к ним запыхавшийся субъект, котелок на затылке, распахнутое пальто вздулось кривым парусом, глаза блуждают.
— Извините, мне вопрос, вы не лилипуты?
— Нет. — скромно отвечает Аверченко. Кривой парус несет субъекта дальше. Гуськин даже не удивился.
— Вероятно, ожидается труппа и запоздала приездом. — Чего же вы смеетесь? Это же часто бывает, что труппа опаздывает. Что?
Он находил вопрос вполне естественным. С каждой пересадкой состав публики меняется. Появляются прилично и даже элегантно одетые люди. Господа. К последнему перегону остаются сплошь одни господа да барыни. Куда же они все девались? Уйдет в станционную мужскую комнату темная личность с чемоданчиком, а выходит из мужской комнаты совершенно ясная личность — адвокат, помещик, гидра контрреволюции с гладко причесанной головой в чистом воротничке и несет рукой в перчатке тот же чемоданчик.
— Эге, лица-то все знакомые. Вон и тот пухлый с бородкой. Расчесал бородку, брови нахмурил, снимает озабоченно пушинку с рукава драпового пальто и уже выражает недовольство какими-то порядками. Безобразие! Эдакая распущенность!
Ну уж если дошло до безобразия и распущенности, значит, почва у нас под ногами прочная. Скоро и Киев. Гуськин озадачивает нас неожиданным вопросом.
— А где вы думаете остановиться?
— Где-нибудь в отеле.
— В отеле?
Он загадочно усмехается. — А что?
— Говорят, что все отели реквизированы, и что в частных квартирах столько народу набито, что я хотел бы, чтобы в моем кошельке было так тесно. — Что?
У меня знакомых в Киеве не было, и куда сунуться, если в отель не пустят, я не имела никакого представления.
— Это, собственно говоря, Гуськин, ваша обязанность, — сказала Верченко. — Раз вы импресарио, вы должны были приготовить помещение, списаться с кем-нибудь, что ли.
— А с кем я спешусь? Господину гетману напишу. Так я бы ему написал, а он бы мне прописал. Так пусть лучше госпожа Тефи пойдет к гетману, так из этого, может быть, что-нибудь выйдет. Не говорю, что выйдет хорошее, но что-нибудь непременно выйдет. Ну, я уже вижу, что госпожа Тефи никуда не пойдет, а останется себе ждать на вокзале. А Гуськин побежит по городу и найдет квартиру. Опять столько работы, что ни охнуть, ни сдохнуть.
Это входит в ваши обязанности. Чего же вы огорчаетесь?
— Обязанности? — философским тоном сказал Гуськин. — Конечно, обязанности. Ну так найдите мне дурака, который бы веселился, что должен исполнять обязанности. Что?
Аленушка вступила в разговор. — В крайнем случае я возьму все на себя, — кротко сказала она. — У меня в Киеве есть подруги. Может быть, можно устроиться у них? Личико у Аленушки было озабоченное и грустное. Ясно было, что она приняла твердое решение не топтать травы. На скамейке через проход актриса с собачкой говорила шипящим голосом Аверченкину антрепренеру: «Почему другие могут, а вы не можете? Почему вы никогда ничего не можете?» И тут же сама себе отвечала: «Потому что вы форменный идиот!» Я сказала тихонько Аверченке: «Мне кажется, что ваши актеры плохо ладят друг с другом. Эта самая Фанечка и ваш импресарио всю дорогу шипят друг на друга. Трудно будет устраивать с ними вечера». — Да, они бронятся, — спокойно сказала Верченко, — но это вполне нормально. Это же старый роман.
— Роман?
— я прислушалась.
— Мне стыдно за вас, — шипела актриса. — Вечно вы не бриты, у вас рваный галстук, у вас грязный воротничок и вообще вид Альфонса.
— Да, вы правы, — сказала я Верченке. Здесь, по-видимому, глубокое и прочное чувство. Импресарио бубнил в ответ: «Если бы я был любителем скандалов, то сказал бы вам, что вы пошлая дура и вдобавок злая. Имейте это в виду». «Да», — повторила я, — «глубокое и прочное с обеих сторон». «Нужно, однако, поднять настроение». «Господа», — сказала я, — «почему вы так приуныли? Помните, как вы мечтали в теплушке о ванне, о хорошем обеде? Подумайте только, завтра в это время мы, может быть, будем чистенькие и нарядные сидеть в хорошем ресторане, и под музыку есть самые вкусные вещи. Будет белая блестящая скатерть, хрустальные рюмки, цветы в вазах».
«Я таки порядочно не люблю рестораны», — вставил Гуськин. «Чего хорошего? Когда мне мамаша подает дома бульончик, так я его улепетываю лучше, чем самую дорогую печенку в самом лучшем ресторане. Что?» «Конечно, в очень дорогом ресторане там полный парадок».
Гуськин произносил «парадок», производя как ласкательное от слова «парад».
«Там вам после того, как вы курочку поглодаете, обязательно подают теплой воды, и даже с мылом, чтобы вы могли помыть лицо и руки. Но для такого ресторана надо иметь нахальные деньги. А в обыкновенном ресторане так вы себе вытираете руки прямо о скатерть. Это же скука. Нет, я ресторанов не люблю. Ничего хорошего, когда вы кушаете суп, а какой-нибудь сморкач сидит рядом и кушает, извините, компот».
«Чего же тут дурного?» — недоумевает Аверченко.
«Как чего дурного? Притворяйтесь. Не понимаете? Так куда же он плюет косточки? Так он же их плюет вам в тарелку. Он же не жонглер, чтобы каждый раз к себе попадать. Нет, спасибо. Я таки повидал ресторанов на своем веку».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. А также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.